Мы снобы,
но ничего не знаем об искусстве и психологии. В каждом выпуске вместе с психотерапевтом Антоном и искусствоведом Машей мы обсуждаем известную картину и разбираем, какие подтексты в ней спрятаны. А сейчас предлагаем перенестись в Милан 16 века и поговорим о картине Микеланджело Караваджо, о нарциссизме и любви к себе.
Чтобы посмотреть на картины Караваджо и понять, о чем идет речь, откройте приложение, в котором вы слушаете наш подкаст, и в описании переходите на наш Инстаграм. Там мы рассказываем про эту картину больше.
Если вы хотите подробнее разобраться в искусстве, мы советуем вам книги издательства «Артхаз». В предыдущих выпусках мы советовали две книги. Первая из них называется «Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі». И другая называется «Візуальна культура». Эти две книги можно купить на сайте издательства «Артхаз», а также другие книги, которые вам будут интересны по теме искусства, ищите на страничках издательства. Ссылку оставляем в описании к этому выпуску.
Картина «Нарцисс», она о нарциссе. Как бы прозаично это сейчас не прозвучало. Все достаточно просто. Нарцисс — это персонаж древнегреческой и древнеримской мифологии, юный парень, которому предрекли, что если он никогда не увидит свое отражение, себя не увидит, то он проживет счастливую долгую жизнь. При этом он был безумным красавцем, в него влюблялись вообще все нимфы, женщины, мужчины, парни разного социального положения и положения, скажем, в мифологии тоже. Он всех отвергал по как бы непонятным причинам. Но ему никто не нравился. Но отверженные возлюбленные, они страдали, потому что нарцисс был очень красивый, и пережить такое пренебрежительное отношение к их эмоциям было тяжело. Поэтому они просили богов, чтобы нарциссу отомстили, чтобы ему воздалось по делам.
Это Маша. Она ответственна за визуальную часть подкаста. Маша — культуролог-искусствовед и автор проекта What's Art. Она рассказывает о том, что это за картина, о чем думал художник, какой сюжет у картины и что в ней особенного.
И в один из разов, когда нарцисс гулял на охоте в лесу, он просто в воде случайным образом увидел свое отражение. И дальше есть две истории. Первая рассказывает о том, что вот он настолько был восхищен тем, что он увидел, что он как сел на берегу этого озера, так и не смог встать вообще никогда. Умер от изнеможения, голода. И говорится даже, что когда он плыл по реке в потустороннем мире, все равно любовался своим отражением в этой реке. То есть он даже там не смог оторваться от восхищения самим собой. А вторая история говорит о том, что его туда толкнули, собственно, разъяренные девушки, которым когда-то было отказано в любви, вот, решили его таким образом утопить. Но факт в том, что нарцисс растворился в самом себе, и у Караваджо достаточно хорошо и красиво получилось это показать, потому что на картине не существует вообще ничего другого. Есть только он, его блеклое отражение, которое видно ему, но не видно нам. И весь остальной мир как будто перестал существовать, полная темнота и космос какой-то. Во-первых, Караваджо был мастером игры со светом, скажем так. Он как раз-таки разработал этот прием «Chiaroscuro», который в живописи потом активно используется другими художниками, и умел качественно работать с вот этими контрастами сильно освещенных фрагментов и сильно затемненных, то есть практически полная темнота и очень высветленные фигуры. Есть такая композиционная схема, как круг. Это одна из простых фигур, которую, в принципе, человеку достаточно приятно созерцать, и композиция в круге, в квадрате, она максимально комфортная для рассматривания, то есть человек ощущает какую-то стабильность, комфорт, и ему приятно смотреть на такую картину. Но с кругом есть такая штука, что если внутри самой композиции повторяются круговые движения, то это уже не круг, а воронка, которая, по сути, затягивает тебя внутрь. И Караваджо в этом сюжете очень уместно использует как раз-таки воронку. Если посмотреть на линии рук парня, то мы увидим эту загибающуюся линию полукруга, и нас буквально не только как бы нарцисс затягивается в свое отражение и утопает в нем, но и картина нас по спирали затягивает внутрь. Про биографию Караваджо есть очень много таких полумифических скандальных историй и о том, что он убил человека, и именно из-за этого потом скрывался, и о том, что у него были связи сексуальные с молодыми парнями и разного возраста, и достаточно такие юными. Один из его друзей-натурщиков, а, возможно, любовников, как раз-таки фигурирует на многих его картинах. Есть версия о том, что картина «Нарцисс» посвящена ему, потому что как раз в этот период они отдаляются. Караваджо переживает то, как его возлюбленный уходит из его жизни, находит себе новых друзей, новые увлечения. Есть эти истории о том, что вот он начал более ярко одеваться, мог проводить часами перед зеркалом. Ну, то есть такой классический нарциссизм, да, когда ты любуешься собой и перестаешь понимать, зачем тебе вообще вот остальные люди в жизни. И посвятив эту картину своему возлюбленному или близкому другу, так или иначе, даже если у них не было сексуальных отношений, да, это близкий человек его жизни, с которым он разделил достаточно долгий период, он посвящает ему картину на моменте, когда тот уходит из его жизни, чтобы строить свою, отличную от той, которую хотел бы художник. У него достаточно сложный был творческий путь, потому что всю свою жизнь Караваджо пытался угодить церкви, создавал картины, которые, по его мнению, должны были украшать храмы и соборы, но при этом церковь достаточно негативно к ним относилась. Для иерархов они были слишком простыми, слишком персонажи картин были похожи на реальных людей, и в то время считалось, что это буквально оскорбляет героев Святого Письма, Марию, и у нее не должны быть такое глубокое декольте и такие грязные ноги. При этом он оставался верным себе и наживал себе проблемы врагов. Еще есть воспоминания о том, что у него был достаточно бурный, дикий характер, что он мог носить с собой оружие, мог вызвериться на официанта за то, что он не смог отметить, какое масло насыпано в его тарелку, чуть ли не до битвы на шпагах. И, скорее всего, вот финалом этой истории стало убийство, в котором так или иначе Караваджо принимал участие или был свидетелем, или главным персонажем. Этого мы уже не узнаем, но ему пришлось бежать из страны, скрываться. Наверное, я бы сказала, что доля нарциссизма в нем была, потому что он оставался верным себе. Несмотря на все эти передряги в его жизни, которые происходили, несмотря на критику со стороны заказчиков, на то, что у него не получалось добиться признания какой-то финансовой стабильности и даже стабильных отношений с близкими ему людьми, он все равно как бы гнул свою линию, да, писал те же сюжеты в той же форме. Наверное, надеясь, что признание придет позже, как это и произошло. А может и нет. Может быть, он просто хотел быть самим собой и как бы не пытался угодить окружающим.
Любовь к себе, нарциссизм и эгоизм — это вот как будто, знаешь, на одной плоскости. И чтобы вот это вот все было ровненько, мне кажется, невозможно. У всех какая-то парабола и какой-то перегиб. Кто-то там, я не знаю, слишком действительно любит себя в хорошем плане, кто-то вот держится на границы здорового эгоизма, кто-то уходит в какой-то нездоровый нарциссизм. И как вот найти вот эту вот грань, где ты нормально, адекватно к себе относишься, когда ты действительно по-здоровому любишь себя, когда у тебя есть какой-то нормальный, адекватный эгоизм вместе с каким-то принятием себя, да? У тебя есть какие-то вот кейсы, инсайты по этому поводу? Потому что я каждый раз задаю себе вопрос. Вот любовь к себе — это что? Когда ты говоришь про любовь к человеку, ты понимаешь, что это не может быть тотальная какая-то любовь, где ты просыпаешься с утра, и 24/7 ты любишь этого человека, просто, не знаю, надышаться им не можешь, и вот это вот все. В моменте любви человека к человеку тоже есть моменты, когда ты такой, типа, ненавижу! То же самое, наверное, по отношению к себе, да, то есть это, скорее всего, моментами ты любишь себя, моментами ты там злишься на себя, моментами ты раздражаешь сам себя. То есть у меня представление о любви к себе такое же, как и о любви к другому человеку. То есть если ты проецируешь это в таком вопросе, то тогда я понимаю, что такое любить себя, и что это не может быть абсолютное круглосуточное принятие, где ты такой, боже мой, я всегда такая звезда.
Но мне кажется, что абсолютное принятие себя — это не когда ты говоришь каждый день «люблю себя, не могу», а когда ты принимаешь то, что ты можешь быть разной. Например, я сейчас много читаю и занимаюсь саморефлексией, и, например, начала принимать, что я достаточно гордая барышня, и у меня вот эта гордыня, она может сыграть в любой момент, или я вспыльчивая. И вот эти вот, с одной стороны, негативные, наверное, социальные характеристики человека, которые принято порицать, я в себе принимаю. То есть, когда ты принимаешь разную себя, когда ты знаешь, как ты реагируешь в каких-либо ситуациях, то тебе намного легче уйти от этого эмоционального маятника. Я бы еще хотела уточнить у тебя, когда мы говорим о любви к себе, мы говорим о принятии, или это все-таки там я принимаю себя только внешне, или я принимаю себя только внутренне? Что значит любовь к себе?
Мне кажется, что типа для каждого свое. И следующий момент, что вот эта фраза, да, там полюбить себя, вот каждому тоже действительно кто-то обращает внимание только на внешность, кто-то, не знаю, обращает внимание на свое душевное состояние. То есть, когда я спокоен, я себе нравлюсь, например. Когда я раздражен, я себе там не нравлюсь. Мне кажется, что для каждого это свое, но вот эти вот советы, там, типа, полюби себя, и тебя полюбит окружающий мир. Ну, это не работает, потому что это типа, вот, чуваки, можно поконкретнее, пожалуйста? То есть это достаточно общее понятие, и вот полюбить там себя ты не можешь сказать так, блин, все, с понедельника я буду любить себя и буду все делать правильно.
Как знаешь, люблю не могу просто, муа. Это каждое утро.
Да, да, себе. Да, там позитивные аффирмации, знаешь, там в зеркало просто себя подошел, поцеловал. Вот. Я на самом деле из тех людей, которые не может похвастаться тем, что я там прям люблю себя. Но для меня любовь к себе — это выстраивание каких-то личных границ. Это когда я могу сказать «нет». Это когда я могу сказать там «да» на какие-то, ну, типа, штуки согласиться, да. Когда я действительно понимаю, что окей для меня. И вот для меня, я тогда вот прям горда собой, что я отстояла какие-то свои границы, да. Это не про то, что баба-яга против, а вот именно про то, что ты просто слушаешь иногда себя. Ты, ну, не всегда соглашаешься с мнением окружающих, и действительно это вот больше идет в сторону какого-то эгоизма и здорового эгоизма, когда ты ставишь себя, свои цели, свои мысли и свое какое-то самоощущение на первое место.
Я, например, разделила любовь к себе и принятие на две составляющие. Это внешнее принятие себя, внутреннее. И вот, например, внешне, как я начала работать с принятием своих всех там, как мне кажется, недостатков. Во-первых, я перестала есть хлеб. Мало того, что у меня, как оказалось по анализам, непереносимость глютена, я очень люблю хлеб, но он плохо на меня влияет. Я становлюсь дикой, когда его ем. Я, например, его сократила. Потом, как проявление любви к себе внешне, я пошла в зал. И вот сейчас я неосознанно, наверное, но очень классный метод нашла. Я себя много фотографирую. Ну вот прям лицо, руки в зеркале, в купальнике, в пижаме. И вот это вот, по сути, отсутствие стеснений перед камерой, которую я сама же держу в руках, она очень сильно помогает мне принимать там мой food belly после обеда или там, не знаю, какие-то складочки, сухую кожу. Я просто принимаю, и, например, если короче, то я сейчас вижу себя, например, в зеркале, и я больше не фукаю на то, что мне не нравится, а понимаю, что я могу сделать для того, чтобы это начало мне нравиться. И я уже не шеймлю себя, а, ну, по сути, таки помогаю себе стать лучше. И вторая составляющая любви к себе для меня — это внутренняя. Это понимание своих эмоций, понимание реакции на какие-то ситуации. Например, я посмотрела какое-то интервью, с крутым человеком, который мне нравится, который меня вдохновляет, и я словила зависть. И я с этой завистью разбираюсь. Так, Тань, зависть — это деструктивная или она положительная? Ну вот, по сути, вот этот внутренний диалог, название своих эмоций, название своих реакций, оно очень сильно помогает выходить из каких-то устоявшихся моделей поведения. И таким образом ты формируешь адекватное представление о себе, адекватную реакцию на саму же себя, и, как мне кажется, из этого и выплывает любовь. Есть ли перегиб в сторону любви к себе в виде нарциссизма? И если есть, откуда воно взялось, и что вот с ним робить?
Слушай, на самом деле, я когда смотрю на людей, которые, ну вот, как мне кажется, с таким перегибом в сторону нарциссизма, я смотрю и думаю, вот этого чуваки классные. Живя вот в таком обществе, где как бы понимаешь, что тут сложно выделяться и жить нормально, да, и там свои какие-то 5 копеек вставлять. А тут вот есть люди, которые реально нарциссы. Я такая, я прям горжусь вами, горжусь. И мне кажется, что вот эта история в картине Караваджо «Нарцисс», она вот реально про человека очень гипертрофированная, да, потому что он не любил себя как вот человек, он не был там типа гордецом, он влюбился в картинку. И вот это тоже какая-то такая история, потому что для меня любовь к себе — это вообще не про внешнее. Ну вот вообще, вот ты сказала там про внешнее, да, но для меня не про это. Мне кажется, что нарциссы, по сути своей, они достаточно интересные люди, потому что я никогда не видела глупых людей, которые были бы нарциссами. То есть это люди начитанные, самодостаточные, образованные, которые в какой-то момент просто поняли, что они лучше других. И есть люди, которые понимают это и не показывают, да, не демонстрируют. А есть люди, которые понимают это и демонстрируют. Назвать нарциссами можно всех людей, которые довольны собой, они просто не демонстрируют этого. Я недавно в свою сторону услышала: «Да ты эгоистка», и я такая: «О, боже мой, да, меня наконец-то, боже, для меня это комплимент был». Я такая: «Правда, меня можно назвать эгоисткой?» Потому что я могу сказать за себя, что я всю жизнь, типа, подстраивалась, искала какой-то компромисс с кем-то. А я понимаю, что, типа, наверное, так не должно быть, потому что те люди, которые действительно понимают тебя, те люди, которым окей с твоим мнением, с твоим характером, с тем, как ты относишься к миру, они все равно будут рядом с тобой. И ты будешь рядом с ними, потому что тебе окей все вот это вот их барахло в голове и вообще по отношению к жизни. Никто не идет друг к другу на компромиссы и на уступки, потому что компромисс — это всегда история про то, что кто-то будет недоволен.
Ну да, кстати, даже в переговорах люди там стараются не идти на компромиссы. Понимаешь, мы когда говорим о компромиссе, это мы что-то уступаем кому-то, чтобы найти хороший выход из ситуации или не испортить отношения, но на самом деле в деловых переговорах компромиссов не существует. И, кстати, вот ты сейчас говоришь о нарциссизме как, знаешь, о чем-то прикольном, вот как об эгоизме. И если ты не против, я скажу, что мне кажется, это просто у нас этого еще недостаточно, поэтому мы восхваляем чей-то эгоизм или чей-то нарциссизм и, по сути, проецируем то, чего у нас нет, на других людей и восхваляем это. И, кстати, я бы еще поговорила с Антоном, что такое нарциссизм, как его в психологии описывают, а на наш Patreon я выложу, запишу и выложу классную аудиозапись о том, как люди работают с негативными установками. Например, там «я некрасивая». Это негативная установка. Но на самом деле эта установка не мешает нам жить. Нам мешает жить самозащита, которую мы сами себе придумали для того, чтобы избежать этой негативной установки. И, кстати, украшательство себя, вот эта вот мания красоты, это один из видов самозащиты. Поэтому приходите на наш Patreon, подписывайтесь. Там есть 4 вида подписки на любой кошелек, интерес и желание. Будем вас ждать.
Я думаю, здоровый эгоизм — это любовь к себе. Эгоизм — это некое ощущение ценности себя. Ценности в том смысле, то, что я чувствую, то, что я выбираю, то, что я думаю о себе. Да, я как бы с позитивом ставлюсь к этому, если можно так сказать. Но все, что касается моей личности, моего тела, в том числе моих выборов и чувств, я отношусь к этому как... Но некоторые ценности я ценю, это в себе ощущаю, я по-доброму к этому отношусь, я ставлю не ниже не выше других себя, свои чувства, свои желания, свои выборы. То есть я так как бы в целостном хорошо к себе отношусь.
А это Антон. Он психотерапевт, гештальт-терапевт, сооснователь онлайн-платформы консультаций с психологом Тритфилд. Антон помогает нам разобраться с тем, что такое нарциссизм и любовь к себе.
Вообще, нарциссизм — это какой-то бич нашего времени. Это самое, одно из самых распространенных таких частей или, не знаю, черт, или, можно сказать, уже культуры нашего времени, что даже и поговаривают, есть такое, как Библия психиатрии американская, DSM. Они собираются даже поговорить, исключить нарциссизм из этого перечня как расстройство личности, потому что это настолько становится распространенным в наше время, что оно становится нормой. Как мы становимся нарциссами? Ну, я думаю, что все те или иные черты или свойства характера наши формируются в связи с нашими детскими травмами. Вот когда как нас там произошла травматизация, то это повлияло на формирование типа личности, в том числе и нарциссического типа личности. Нарциссический тип личности формируется после 2-3 лет, когда я уже как ребенок начинаю что-то чувствовать, начинаю что-то понимать и разделять себя и мир, и что-то делать. Брать игрушки или там какие-то свои желания проявлять. Когда, обнаруживая себя, родитель не поддерживает меня. Дети же начинают много чего-то хотеть, капризничать или что-то делать. Вот это формируется, вот это ядро «я». И родитель, если происходит систематическое такое нарушение и неподдержка ребенка, то происходит, в общем-то, нарциссическая травма в этом периоде. Ну, грубо говоря, ребенок там прыгает, мешает родителям, что-то забирает внимание, и все время его или стыдят, или говорят: сядь, успокойся, у тебя руки и жопы растут. Вот это всем нам свойственно, вот этот период здорового нарциссизма еще говорит, когда я чувствую себя центром. Вот я центр вселенной, все мир вокруг меня, я так переживаю. Мне так кажется, я чувствую себя очень классным, любите меня такой, какой я есть. И если вот в этот момент не напитать ребенка и не сформировать достаточной поддержки, то как раз и формируется вот эта яма или нарциссическая драма, когда я становлюсь голодным в этом месте и не напитанным вот этой любовью, принятием и любовью. И впоследствии это и становится таким некоторым шлейфом на всю жизнь, что и нарцисс пытается дополучить эту любовь, дополучить эту ценность себя. Так как в этот период важного, когда формируется образ себя, ядро самой базы, основы, оно не было правильно поддержано, то я начинаю как бы доигрывать и пытаться добрать уже, но уже будучи взрослым, эту потребность в любви. И вот отсюда-то рождается-то как раз вот этот эгоцентризм и вот эта как бы грандиозность и ничтожество, когда я, ну, ощущаю себя либо очень классным, пытаясь дополучить, но не получая, ну, как будто не сформирован определенный контейнер, куда это напитывать, я проваливаюсь в ничтожество, и это такая драма, на самом деле, тяжелая. Драма, переживающая, внутриличностная драма. Так вот, ребенок, который пытается быть собой, пробует, появляется, что-то он не хочет есть кашу, он хочет по-своему рисовать рисунки на стене новых обоев, например, и родители, смотря как с этим обойдутся, могут его восхититься и поддержать, и сказать, какой ты у нас талантливый, либо же начать его ругать, да ты вообще, ну, наказывать, и тогда и вот это и творчество, и все начинает пересекаться. И ребенок, если это происходит систематически, то происходит травма. Конечно, определенные границы нужны. Я не говорю, что нужно во всем потакать, но вот этот баланс — это довольно такая ювелирная работа, чтобы и сформировать границы, и поддержать. Но если доминирует или превалирует вот это как раз фрустрация со стороны родителей и постоянное унижение или же какое-то давление и поддержка, не интересоваться ребенком, не интересоваться его внутренним миром, его чувствами, то и вот тогда происходит вот это как раз провал, яма, что ребенок сам себя не чувствует, сам себя не ощущает себя достаточно хорошим, потому что и к нему не относились достаточно хорошо родители. И он учится тогда подстроиться, чтобы его любили, потому что, ну, в глубине я верю, что мы все хотим любви и быть любимыми, и давать любовь. И вот он, учась, подстраиваясь под родительские некоторые паттерны, он учится манипулировать и не быть собой. Ну, то есть он, подстраиваясь, отказываясь от своих желаний, чувств, чтобы оставаться хорошим для родителей и чтобы они его не бросили, он выбирает такие... И это интуитивно происходит, не то, что он там сознательно там это делает, а это происходит интуитивно, подстраиваясь под желания и потребности родителей, и он отказываясь от себя. и теряет таким самым себя, свои чувства, свои ощущения. И вот это начинается, вот эта драма в том числе, что отказываясь от себя, чтобы выжить, чтобы меня приняли, полюбили, я перестаю ощущать себя, свою поддержку, давать себе поддержку. И это происходит не быстро, конечно, это происходит в течение вот этих лет взросления. И тогда формируется некоторый такой ложный образ себя, ложное «я». Когда я, подстраиваясь под потребности и желания родителей, я отказываюсь от себя, формирую ложное «я», и тем самым начинаю выстраивать отношения с миром через это ложное «я». Но так как это ложное «я», оно ненасыщаемое. То есть я могу как раз манипулировать, пытаться вот этот голод восполнить через свое, ну, вот это эгоцентризм, то, что называют, или там слышать только свои потребности. Но я не насыщаюсь, потому что это, ну, грубо говоря, не то «я» насыщается, не мое истинное «я». И потому что мое настоящее «я» я переживаю ужасным, ну или вот ничтожеством, потому что, опять же, почему родители меня настоящего не принимали? И я научился его прятать. Я научился прятаться и показывать некоторый такой красивый образ такой себя, который всем нравится. Почему называют нашу эпоху нарциссизмом? Потому что мы все пытаемся показывать некоторую красивую часть себя, такую блестящую, золотую и так далее, которая всем должна понравиться. Но истинное я не появляюсь, потому что оно мне кажется непривлекательным, не таким красивым, неприятным для других. И от этого я остаюсь голодным. Ну, то есть, показывая лишь одну часть, я не получаю признания той части, которая действительно в этом нуждается. И вот она, трагедия-то, в чём происходит. Для меня нарциссизм печален тем, что это про одиночество, это про глубокое одиночество, переживание внутреннего одиночества, как раз, что я потерял себя, я не знаю, где я настоящий. И от этого я постоянно конкурирую, но природа нарциссизма, она конкурирующая, потому что я не знаю своего места, своего «я», но я через конкуренцию пытаюсь в том числе обнаружить, там, я круче, я лучше, только так, как будто я получить место, понятие, потому что когда я знаю, какой я, тут нет, не нужно конкурировать, оно само отпадает, вот эта потребность в конкуренции или в соперничестве, это природа такая. Это не слышание других, потому что, ну вот, если разбирать эту картину на Микеланджело, нарциссизм, как там весь фон, он черный, да, и точно так же и на вот природу нарциссизма, он, грубо говоря, плохо видит желания и чувства других от этого. Он так нуждается, ну, удовлетворить свою вот эту потребность в любви, в признании, в восхищении, то есть пытаясь через восхищение это удовлетворить, что не замечает, плохо, хуже видит чувства и желания других. И с этой частью в нас, эта часть, очень сложно строить отношения. Ну, то есть она такая довольно обесценивающая. Ну, обесценивающая — это снова-таки способ защитить себя от вот этой боли, быть увлечённым, что увидят меня настоящего. А я настоящий, как мне кажется, ужасный. Да, и вот это через обесценивание, я защищаю себя, чтобы другие меня не видели. Я думаю, это основные черты. Это что одиночество, неспособность видеть других, желания и чувства, вступать в отношения, в гармоничные, привязываться, использовать других. Ну, потому что нарциссизм — это вот тоже про манипуляцию и некоторое использование других. Но опять же, я как бы хочу подчеркнуть, что это уже как следствие этой трагедии. Это не потому, что так плохой человек, это потому что только так он научился выживать. Ну, или там я, или любой из нас. И это в каждом из нас, мне кажется, присуще в той или иной степени. У кого-то больше, у кого-то меньше. Это часть нарциссическая, да, то, что сейчас модно говорить. Поэтому это скорее, ну, такая, это страдание, нежели это дар такой какой-то классный. Ну, я так думаю.
Еще я бы хотела посоветовать несколько фильмов, которые тоже рассказывают историю о любви к себе. Первый фильм — это «Рами и Мишель. На встрече выпускников». Это история двух подруг, которые 10 лет назад закончили школу, и они, в общем, анализируют, как прошли эти 10 лет, какие были ожидания с точки зрения общества по поводу них и что изменилось за эти 10 лет. Также это фильм «Пенелопа», если кто-то помнит, это фильм про девушку, у которой был пятачок вместо носа. Там достаточно интересная и забавная история о том, как девушка, ну вот с максимально необычной внешностью, все-таки находит какое-то принятие и понимание, что она на своем месте, и она хороший человек, и она любит себя вне зависимости от того, что говорят остальные. Еще есть очень классный черно-белый фильм «Ангел Аун» называется. Это очень необычная история, когда парень прыгает с моста, И когда он оказывается в воде, он видит там девушку, длинноногая, шикарная блондинка, которая говорит, что она ангел, и со всеми жизненными какими-то перипетиями и неурядицами она пытается справиться вместе с ним и помочь ему. И таким образом потом он понимает, что она и есть он, и это его внутренний голос, и таким образом он влюбляется в себя.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Чтобы оставить свой фидбэк и написать, какие чувства у вас вызвала эта картина, переходите на наш инстаграм snobs.podcast и телеграм-канал подкаст «Снобы». Будем рады любому фидбэку.
Также, если вы хотите получать больше интересной информации об искусстве, приходите на страничку проекта Маши «WhatsApp». Или если вам интересно разбираться в вопросах психологии, изучать себя и вы в поисках своего психотерапевта, пользуйтесь услугами платформы для поиска психотерапевтов «Тритфилд».
Если вы хотите стать спонсором этого подкаста или прорекламировать свой бренд или услугу, пишите мне в Telegram /та_тадай. А чтобы вам было проще найти все эти ссылки, контакты и страницы, ищите их в описании к этому выпуску.